страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
9 утра в Москве. Сегодня вторник, 13 июня. За режиссерским пультом Ян Латышинский, у микрофона Олег Шевкун. Это программа «По страницам Библии». Мы с вами читаем всю Библию, все Священное Писание за 5 лет. Мы начали в апреле, вот сейчас уже июнь. И, собственно говоря, если вы подключились к нам недавно, вы можете послушать предыдущие программы на нашем сайте. Страница и вот ее адрес theos.fm/PSB или PSB от русских слов «По страницам Библии». Там есть наши 30-минутные программы, ну или наши 50-минутные программы. Вы можете найти на сайте theos.fm раздел «Передачи», ну и, собственно говоря, находите «По страницам Библии». Мы с вами в книге «Бытие», мы с вами в книге, которая описывает начало всего, среди прочего, и начало предательства тоже. Мы с вами беседуем об истории Иосифа. Сегодня завершаем разговор о 37 главе. Но прежде чем говорить о 37 главе, я хотел бы обратиться к некоторым письмам, которые у нас есть, и которые ждут ответа. Или, точнее, конечно, не письма, а слушатели ждут ответа на свои вопросы и замечания. В пятницу, в самом конце эфира, позвонил нам Владимир, и вот он говорил о своем общении с кошкой, о своих взаимоотношениях. Мы начали разговор о власти, и, собственно говоря, Владимир сказал о том, что вот он к власти относится отрицательно, но мы поставили ему вопрос, я ему задал вопрос, я говорю, а вот у вас есть домашние животные? Он говорит, да, есть кошка. И Владимир рассказывал о том, как он дерется со своей кошкой и при этом оказывается окровавленным в результате. После этого слушательница Светлана написала нам следующее. «Воспитание детей и животных просто необходимо, так как нас воспитывает Бог, применяя во многих случаях власть». Если не применять власть, то домашние, которые нам доверены Богом, приведут все в доме к анархии. Вот мне интересно, Светлана, там пропущено слово, то домашние животные, которые нам доверены Богом, приведут все к анархии. Или вы написали то, что хотели написать? Домашние, то есть, ну, есть вот те люди, с которыми мы живем под одной крышей, которые наши самые близкие люди – они все приведут к анархии. Предполагаю, что и второе тоже. Но вот здесь есть как раз тонкий момент по поводу власти. Если не применять власть, если Бог не будет применять власть к нам, то, внимание, мы все приведем к анархии. Ну, легко посмотреть на жизнь примерно так, что вот эти нехорошие люди, эти нехорошие домашние животные, у них вот сплошная анархия, и все в результате в эту самую анархию упрется. Штука в том, что каждый из нас, грешный человек, совершенно спокойно может, ну, просто взять и действительно все привести к анархии. Вот Божья власть установлена, среди прочего, как раз для того, чтобы от этого защищать. Для того, чтобы защищать нас, людей, и от последствий нашего греха тоже. И в этом плане власть, установленная Богом, это милость. Его подарок нам. Порой не хочется это признавать, не хочется с этим соглашаться. Как эта власть, особенно если она кажется нам несправедливой, а то и не кажется, а именно является несправедливой. Как такая власть может быть подарком? В лучшем случае скажешь «подарочек». Но ведь нет. Бог установил определенную систему, так как Он счел нужным, но у Него есть полное право эту систему установить. Вот разговор о власти мы ведь начали с вами в связи с 36 главой книги «Бытие», когда вдруг выяснилось, что у потомков Исава властные структуры как-то быстро растут. Там появляются такие местные князьки такие, да, местные предводители, вожди. Дальше уже даже цари. Но про всех этих царей звучит один и тот же такой рефрен, повторяющийся мотив. Он умер. Вот он жил, он царствовал, и он умер. без Бога, мы с вами готовы либо боготворить власть, ну, то есть мы хотим, чтобы вот у нас было все справедливо. Давайте начнем жить правильно. И для этого, ну, для того, чтобы нам жить правильно, нам нужна правильная власть. Почему я такой плохой? Потому что у меня начальник такой плохой. А получается, что мы ставим себя в зависимость от власти. Либо мы вечно боремся с властью. Есть люди, для которых любая власть кажется чем-то плохим, но при этом они саму власть не отрицают. Они просто не видят нормальной власти на земле. Человек жил в России, ругался на власть, переехал в другую страну, там продолжает ругаться на власть. Тут с этими людьми есть интересный момент. Я думаю, что кто-то из вас это видел на своей жизни, вот на своих друзьях или знакомых. В России человек говорит о том, что российская власть плохая, власть в какой-то другой стране идеальная. Потом он уезжает, он живет где-то еще, и начинает ругать власть той страны. А российская власть кажется идеальной. Но даже если он вернется сюда, что маловероятно, ругать власть он все-таки продолжит. И это будет направлено в отношении местной, нашей власти. Вот это происходит, когда мы начинаем властвовать или воспринимать власть без Бога. Для того, чтобы изменить наш подход, для того, чтобы изменить наше положение, нашу реакцию на то, что происходит вокруг, вот для всего этого, конечно, нужно Божие действие. Почему это важно в случае Иосифа? Сегодня мы найдем Иосифа в весьма тяжелом положении. Я понимаю, что по поводу Иосифа спорят, много спорят. Может быть, он не прав был, когда так вот выставлялся, если хотите, задавался перед братьями. Может быть, не прав был он, когда делал то или другое. А мы в наших беседах, которые готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги, заметили, что, скорее всего, Иосиф все-таки был прав. Ему открылся Бог. Бог говорил с ним. И Бог говорил через него. Но при этом он получает определенную реакцию. Да, неадекватную, но все-таки реакцию от власти того времени. Обратите, пожалуйста, внимание, что Иосиф не начинает выступать и говорить: слушайте, ребята, вы все несправедливы, поэтому я тут буду против вас. Он проходит и ненависть со стороны братьев, он проходит и ту яму, тот глубокий ров, в который его бросили, он проходит и дом Потифара в Египте, он проходит и незаслуженное обвинение, он проходит и тюрьму. Вот при этом он остается верным Богу, и он никогда не говорит о том, что, ну вот как-то, Боже, ты не ту власть мне дал. Верность Богу и послушание власти в его случае сочетаются. Это не значит, что они всегда по жизни сочетаются. Нет-нет. Бывают случаи, когда такое сочетание невозможно. Хотя эти случаи, как мне кажется, ну, происходит реже, чем мы порой думаем. Это случай, когда власть требует от нас чего-то того, что конкретно противоречит Божьему замыслу, Божьему закону, Божьей заповеди. Теперь мой вопрос и ко мне, и каждому из нас. Готовы ли мы к двум вещам? Во-первых, принимать как от Бога власть, которая стоит над нами, а во-вторых, самим искать и находить Божью мудрость в проявлении той власти, которую Бог нам дает. Вот готовы ли мы действительно не к анархии? Потому что христианство от анархии чрезвычайно далеко. Правильно говорит Светлана о том, что анархия привела бы к разброду. Ну как же, неужели люди не могут определиться? Нет, 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 не могут. По той простой причине, что каждый человек остается греховным. Да, Бог меняет нашу природу, да, Бог меняет нас, но вот особенно, когда речь идет о человеке невозрожденном, но также и для возрожденного человека, необходимо, чтобы Божья структура власти работала так, как ее поставил, так, как ее создал сам Бог. И еще одно письмо, на которое сегодня хотелось бы ответить. Вопрос вроде бы простой, но он позволяет нам разобраться в принципиальной такой теме, в принципиальном подходе к переводу Священного Писания. Еще на прошлой неделе пришло это письмо от Ильи. Илья пишет: «Это следовало спросить, наверное, в понедельник, но я слушаю с запозданием, а спросить хочется». Я здесь сразу остановлюсь, друзья. Если вы слушаете нас с запозданием, и у вас возникают вопросы, обязательно спрашивайте. И, может быть, мы тоже не сразу ответим. Но я уже понимаю, что вот неделю вопрос не был задан. Ну, какое-то время он еще, может быть, подождет. Но мы придем к этому вопросу обязательно. Так вот, Илья спрашивает относительно книги «Бытие», 32 глава, 28 стих. Синодальный перевод, говорит она, гласит: «Сказал ему, отныне имя тебе будет не Яков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом и человеков одолевать будешь». Это Бог обращается к Иакову и Израилю после вот этой битвы, о которой мы с вами говорили. Еще раз: «Ты боролся с Богом», вы услышали, да, прошедшее время, «и будущее человеков одолевать будешь». Илья продолжает. А новый русский перевод говорит: «Отныне твое имя будет не Яков, а Израиль, потому что ты боролся с Богом и людьми и победил». Еще раз: «Ты боролся с Богом и людьми, в прошедшем времени боролся и победил». А английские переводы ESV, NIV и даже King James Version по сути сходятся с современным русским переводом. А в синодальном, во-первых, использовано будущее время, одолевать будешь, а во-вторых, на мой взгляд, несколько иной смысл из-за другого порядка слов. Хотелось бы узнать, что в оригинальном тексте. Вот переводческие вопросы, Илья, бывают иногда очень сложными. В данном случае вопрос на поверку кажется чрезвычайно простым. Тут я просто прошу вас, призываю вас мне поверить. Доказать я это не могу. Я просто могу сказать, что это так. Доказывается это тем фактом, что действительно в большинстве переводов это переведено так, как в современном русском или в английском. В еврейском языке, в еврейском оригинале действительно совершенное или, если хотите, прошедшее время. «Ты боролся и с Богом, и с людьми, и одолел, или победил». То есть никакого «человеков одолевать будешь» в этом тексте, в еврейском тексте, нет. Значит, современные переводы, да и не только современные, King James Version, которую упоминает Илья, это начало 17 века, стандартный английский перевод начала 17 века. Он часто отличается от переводов современных. Но вот здесь единодушие полное. «Ты боролся с Богом и с людьми, и одолевал, и побеждал». Значит, прошедшее время. Что же происходит? Почему в синодальном русском переводе стоит другое время? Дело в том, что синодальный русский перевод во многом ориентируется на славянский перевод. Ту самую Библию, которую мы читаем, про которую часто говорят, что это Библия в переводе Кирилла и Мефодия. Но это не совсем так. Во-первых, все-таки переводил изначально Мефодий, а не Кирилл. А во-вторых, этот текст действительно проходил самые разные правки. То есть славянский текст Библии действительно менялся. Но, так или иначе, в славянском тексте будущее время. То есть ты боролся с Богом, и действительно людей будешь побеждать, одолевать. Идем дальше. Дело в том, что, как вы помните, Кирилл и Мефодий были миссионерами греческими. Ну и в своей работе над текстом Священного Писания они исходили из греческого перевода Ветхого Завета, перевода, который принято называть Септуагинтой, переводом 70 или 72, переводом, сделанным в Египте, в Александрии, в 3 веке до Рождества Христова. Так вот, в этом переводе, Септуагинте, тоже будущее время. Боролся с Богом и человеков будешь, или людей будешь побеждать. Теперь вопрос. Откуда в Септуагинте взялось это прошедшее, будущее, конечно, извините, будущее время, если в оригинальном тексте, в тех рукописях, которые нам даны, в рукописях оригинального текста, вот сплошь прошедшее, сплошь совершенное, да, вот откуда там будущее? А ответ на этот вопрос я дать вам не смогу. Тут возможны две вещи. Кстати, если вы слышите посторонние шумы, вот это тот самый ремонт, который продолжается в редакции уже некоторое время. Но, друзья, на этой неделе он, Бог даст, закончится. И все у нас будет тихо, мирно и красиво. Так вот, ответа на вопрос, откуда тут вдруг появляется будущее время, я дать не смогу. Могу сказать лишь одно. Есть два мнения, разных мнений о том, как это могло быть. Либо у авторов этого перевода была другая рукопись, которая не дожила до современности. Либо, что тоже возможно, они просто ошиблись. Есть еще мнение о том, что вот Бог каким-то образом повелел им, сказал им, чтобы они по-другому это перевели. Ну, да, такое мнение, в принципе, тоже существует. Но дальше, Алия, вы пишете о том, что ну, это ведь существенно меняет значение. И да, и нет. С точки зрения филолога, который пытается докопаться до смысла текста на уровне одного стиха, может быть, на уровне одной фразы, одного предложения, да, значение действительно меняется. Но с точки зрения Священного Писания, с точки зрения большого контекста, даже контекста главы, не говоря уже о контексте книги, не столь важно, какое здесь время, настоящее или будущее, или прошедшее. Ты боролся с Богом и людей победил. Наиболее вероятный вариант. То есть он, Иаков, и с Богом боролся, но при этом вот в своих хитростях, в своих этих кознях он людей победил. Или ты будешь побеждать людей. Он тоже еще и будет побеждать людей. Ему еще это предстоит. Вы помните, что ему предстоит после этого? Ему предстоит встреча с братом, встреча с Исавом. И вот тут ему как раз такое ободрение, такое укрепление необходимо. Так что, как ни погляди, и тот, и другой переводы абсолютно применимы. И ничего такого, что заставило бы нас отказаться от одной из этих трактовок, на самом деле нет. Между прочим, именно так выглядит ситуация, обстоит дело с большинством так называемых разночтений переводов. Да, есть некоторое небольшое количество разночтений, которые действительно вносят существенное различие. Да? То есть вот там важно. Там важно, что вот это так, а не по-другому. Но во многих случаях, как, собственно, и здесь, перевод одного отдельно взятого стиха не влияет на интерпретацию, на трактовку всего библейского текста. Ну что же, друзья, заговорились мы с вами. В конце передачи мы уже не будем сегодня иметь возможности с вами беседовать. Сейчас давайте сделаем вот что. Обратимся к Господу в молитве и потом послушаем нашу предзаписанную программу. Наш Господь и Бог, мы славим Тебя, благодарим Тебя и молим Тебя, дай нам понимание Твоего слова. Меняй нас, Господи, и открывай нам глубины Твоего замысла для каждого из нас. Порой этот замысел непонятен, но он все же открывается нам. Да будет слава и хвала Тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии. Thank you.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это программа «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Сегодня у нас 52-я встреча. Мы с вами продолжаем беседы по книге «Бытие», первой книге Священного Писания. Мы говорили с вами о том, что книга «Бытие» — это книга «Начал», книга, которая объясняет, как зародилось все. Среди прочего, это книга, которая объясняет, как зародилась человеческая вражда и как ответом на эту человеческую вражду стала Божья милость. Почему я об этом напоминаю сегодня? Ну, потому что сегодня мы будем говорить об истории Иосифа. Мы продолжаем рассказывать историю Иосифа, любимого сына патриарха Иакова, того самого, который родился от Рахили, любимой жены Иакова. Вы помните историю Иакова, вы помните, что вот это разделение на любимого, нелюбимого было уже у него в доме, было уже у него в семье, и это же разделение он переносит на свой дом, на свою семью. И мы с вами помним о том, что Иосиф не просто был выделен особым образом Иаковом. Иаков не просто особенным образом любил Иосифа, но об этом также знали братья Иосифа. Мы помним историю, когда Иаков собирался встречаться со своим братом Исавом, и он не знал, что сулит ему эта встреча, потому что вместе с Исавом шли 400 вооруженных человек, это целая армия. У Иакова, конечно же, такой армии не было. И мы помним, как расставил Иаков своих домочадцев. Мы помним, что первыми на передний край он поставил наложниц и их детей. На втором уровне он ставит Лию и ее сыновей. И уже на третьем уровне, в самое выгодное положение с тактической точки зрения, он ставит Рахиль и Иосифа. Ну, потому что Вениамин, младший сын, в тот момент еще не родился. И другие братья, братья Иосифа, с самого детства знают одну вещь. Отец любит Иосифа больше, чем нас. Отец отдает Иосифу больше любви, больше предпочтения, чем нам. Ответ их на это очевиден. Реакция совершенно предсказуема. Мы читаем в начале 37 главы о том, что Иосиф получил особый подарок от Иакова. Иаков сделал для него разноцветные одежды. Иногда переводят как царственные одежды. Одежды для особых людей или одежды для особого случая. Есть еще один перевод, на который я обратил ваше внимание в прошлый раз. Это одежды с рукавами. Вот это еврейское слово, которое переводится здесь как разноцветные одежды. Можно переводить как и одежды с рукавами. Дело в том, что в то время одежды представляли собой просто накидки. Специально рукавов к этим накидкам никто не пришивал. Если это делалось, то одежда отличалась от всех остальных. Фактически Иаков говорит своим сыновьям: «Я люблю Иосифа больше, чем вас». И вот в этой непростой ситуации, в этой непростой семейной истории Бог начинает обращаться к Иосифу особым образом. Бог дает ему сновидение. Иосиф приходит и рассказывает об этих сновидениях. Иногда обсуждают вопрос о том, прав ли был Иосиф, стоило ли ему хвастаться, стоило ли ему хвалиться перед братьями. Я не буду ударяться сейчас в обсуждение этого вопроса, но потому что окончательного ответа мы не найдем, я выскажу здесь лишь свое мнение. Да, стоило, и стоило потому, что это не просто сны Иосифа, это откровение от Бога. Иосиф передает братьям и отцу откровение от Бога. Вот как они принимают это откровение, это уже другой вопрос. Но Бог остается прав. И вот 18 и следующие стихи 37 главы книги «Бытие». «И увидели они его издали». Речь идет о братьях, которые увидели Иосифа. Иосиф пришел проведать, как они. «И прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его». Я хочу обратить ваше внимание на то, что греховный замысел, страшный замысел родился у братьев еще до прихода Иосифа. Этот замысел стал продолжением, развитием их внутреннего состояния. Вот внутри они были таковы, что для них естественным делом было убить Иосифа. «И сказали друг другу: вот идет сновидец, пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов». Я не буду сейчас обращать внимание на саму идею братьев, об этом мы еще поговорим. Я обращу внимание лишь на последнюю часть этого стиха. посмотрим, что будет из его снов. Дело в том, что братья Иосифа борются не с Иосифом. Они противостоят не Иосифу. Братья Иосифа противостоят Богу. Вот это справедливо, потому что мы с вами сказали, мы с вами отметили сегодня, что сны Иосифа даны Богом. Концовка этого стиха, концовка этой фразы свидетельствует о том, с кем на самом деле решили бороться братья Иосифа. «И услышал сие Рувим, и избавил его от рук их, сказав, не убьем его. И сказал им Рувим, не проливайте крови, бросьте его в ров, который в пустыне, а руки не налагайте на него. Сие говорил он с тем намерением, чтобы избавить его от рук их и возвратить его к отцу его». Рувим, кстати говоря, должен был иметь первородство. Это первородство он потерял в связи с событиями, которые были раньше, которые описывались в предыдущей главе. А это первородство перешло теперь к Иуде. Но Рувим даже в этой непростой ситуации оказывается, пожалуй, самым справедливым. Рувим думает об отце. Вот это важное качество, важное свойство сына. Рувим, как хороший сын, думает об отце. Ему не хватает силы для того, чтобы противостать братьям. Да и кажется мне, что в данном случае это было бы бесполезно. Братьям в этот момент не нужно было противостоять. Противостать братьям мог только Бог. Бог сделает это, он сделает это постепенно, потому что со временем братья будут понимать, чего хочет Бог. Со временем Бог сам будет менять братьев. Мы об этом будем говорить в следующих беседах. Но пока Рувим хочет защитить и Иосифа, и, конечно же, Иакова. Он хочет вернуть сына к отцу. 23 стих. Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем, и взяли его и бросили его в ров. Ров же тот был пуст, воды в нем не было. И снова обратите внимание на одежду. В прошлый раз я говорил о том, что есть смысл проследить все эпизоды Священного Писания, где Иосиф переодевается. Переодевается он по разным причинам. Смена одежды означает смену положения. Вот сейчас из любимого сына он внешне превращается в узника. Но я хочу акцентировать здесь внимание на слове «внешне». Потому что внутренне его состояние не изменилось. Внутренне он Божие дитя. Внутренне он человек, через которого будет и дальше работать Бог. А вот внешнее восприятие Иосифа меняется, когда меняется его одежда. «И сели они есть хлеб, и, взглянув, увидели, вот идет из Галаада караван измаильтян, и верблюды их несут стираксу, бальзам и ладан. Идут они отвезти это в Египет». Прежде чем говорить об измаильтянах, есть смысл сказать об ужине. И вот почему. Несколько позже братья вспомнят о том, как Иосиф из рва умолял их о помощи. Они вспомнят о том, как они слышали вопли Иосифа. Но в этот момент, слыша эти вопли, они садятся есть хлеб. Один из самых пронзительных вопросов звучит так. Как они могли есть хлеб, связав и бросив ров родного брата? Как у этих людей хватило совести, хватило выдержки, хватило черствости, что ли, если хотите, с другой стороны, для того, чтобы в этой ситуации сидеть и ужинать? Мы будем читать в книге Даниила, да и не только в книге Даниила, о том, как Бог в определенных ситуациях удаляет, убирает от людей аппетит. Вот братья, несмотря ни на что, могли сидеть и есть хлеб. Я думаю, что, конечно, эта история не только об Иосифе. Это история и о братьях. Это история об уровне их падения. О том уровне, на который они опустились в своих отношениях с Богом. И вот идет караван купцов, потомков Измаила. Сейчас я обращу внимание именно на это. Обратите внимание, что это потомки Измаила. Это вроде бы даже свои. Ведь потомки Измаила – это тоже дети Авраама. Только по другой линии. У братьев как будто возникает даже оправдание. Мы продаем Иосифа, но продаем, в общем-то, своим. Мы как бы даже молодцы. Мы как бы даже его спасаем. И сказал Иуда братьям своим: «Что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем продадим его измаильтянам, а руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша». Братья его послушались, и когда проходили купцы мадиамские, вытащили Иосифа изо рва и продали Иосифа измаильтянам за 20 сребреников. Они отвезли Иосифа в Египет. Иуда предлагает интересную идею продать Иосифа. И, как я уже сказал, идея кажется, в принципе, даже красивой, даже привлекательной. Ну, потому что это свои, потому что это братья, потому что это измаильтяне, потому что это мадианитяне, потому что в любом случае и те, и другие, в общем-то, родственно близки к Иакову. Это не те потомки, это не те линии, конечно, но все-таки это как бы даже рядом. Иуда предлагает заработать денег. Иуда говорит о том, что пользы нам просто бросить в ров, что пользы нам просто убить, что пользы нам просто оставить. Нет, давайте заработаем. Давайте на этом что-то себе поимеем, что-то для себя приобретем. Рувима в этот момент с братьями нет. Поэтому план Рувима обрушивается. Причем Рувим от этого, конечно же, в шоке. Рувим же пришел опять ко рву. И вот нет Иосифа во рве. И разодрал он одежды свои. И возвратился к братьям своим. И сказал: «Отрока нет. А я? Куда я денусь?» Интересно, что потом, к 44-45 главам, такой же, а может быть и более высокий уровень ответственности будет у Иуды. Потому что именно Иуда задаст вопрос: как я вернусь к отцу без любимого сына, без Вениамина? Потому что именно Иуда будет заботиться тогда о благосостоянии отца. Пока это делает Рувим, но делает это вяло, и помочь он, как кажется, уже не может. А теперь смотрите внимательно, что они делают дальше. «И взяли одежду Иосифа, и закололи козла, и вымороли одежду кровью, и послали разноцветную одежду, и доставили к отцу своему, и сказали: „Мы это нашли. Посмотри, сына ли твоего эта одежда или нет?“» Вот в этих стихах несколько моментов, на которые следует обратить внимание. Помните, как в свое время Иаков обманул своего отца, Исаака? Помните историю Исава и Иакова? Помните, что Исав был косматый, Иаков был гладкий, и Иакову надо было притвориться косматым? Как он это сделал? Совершенно точно. Он облачился, завернулся в козлиную шкуру. Для этого также закололи козла. Итак, Иаков обманывал своего отца через козлиную шкуру. И точно так же сейчас Иаков обманут и сам через козлиную шкуру. Та же история, о которой мы говорили в связи с ситуацией с Лией и Рахилью. Когда грех возвращается, когда хитрость возвращается, когда человек, который был классным обманщиком, оказывается обманут теми же средствами. Закон сеяния и жатвы, о котором мы уже с вами беседовали, работает и здесь. Что посеет человек, то и пожнет. Об этом мы читаем в послании к Галатам, 6 глава. Но работает это уже здесь, в жизни детей Иакова. Иаков обманут точно так же, как когда-то он обманывал своего отца. И послали разноцветную одежду, и доставили к отцу своему, и сказали: «Мы это нашли». Они лгут. Они договорились соврать. И опять-таки, что посеет человек, то и пожнет. Потому что ложь была составной частью жизни Иакова. Он сам обманывал, он сам юлил, он сам хитрил. И теперь он получает это в свой адрес.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Кстати, я думаю, и подтверждение этого мы еще увидим в Священном Писании, я думаю, что Иаков понял, что его обманывают. Возможно, не сразу. Возможно, только со временем. Возможно, это было лишь ощущение. Ведь не случайно потом Иаков не отпустится или не захочет отпустить Вениамина с братьями, и будет упрекать его, и будет упрекать их за то, что они одного сына уже потеряли. Я думаю, что у Иакова будет ощущение, что его обманывают. Мы это нашли. И следующий момент в этом фрагменте, в этих стихах. Посмотри, сына ли твоего эта одежда, или нет? О лживости вопроса, который они задают, мы даже не будем говорить. Они знают ответ на этот вопрос. Но я обращу внимание на его постановку. Они не говорят, одежда это нашего брата или нет. Они делают акцент на сыне. Они не думают об Иосифе, как о своем брате. Сына ли твоего эта одежда или нет? Говорят они, как будто отделяя себя от Иосифа. А теперь реакция Иакова. Он узнал ее и сказал: «Это одежда сына моего. Хищный зверь съел его. Верно растерзан Иосиф». Обратите, пожалуйста, внимание на то, как сыновья Иакова все устроили. Фактически им ведь не пришлось обманывать отца. Он сам сказал про хищного зверя. Он сам это озвучил. Но вот как он реагирует. «И разодрал Иаков одежды свои и возложил вретище на чресла свои и оплакивал сына своего многие дни. И собрались все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его, но он не хотел утешиться и сказал: „С печалью сойду к сыну моему в преисподню“. Так оплакивал его отец его». Мы с вами говорили о том, что после лестницы Иакова меняются его отношения с Богом. Мы говорили о том, что Иаков растет в своей жизни, растет в своей вере, растет в своем понимании Бога. Но я смею предположить, что в этот момент Иакову не хватает веры. Почему я так говорю? Иаков оплакивает своего сына, его пытаются утешить, он не утешается. И кто-то из нас скажет, ну это понятно, у каждого человека есть определенный период скорби. А что, если эта скорбь затягивается? А что, если человек, я думаю, что вы с такими людьми встречались, я уж точно встречался, продолжает скорбеть год и два, и даже больше? Причем продолжают скорбеть о тех, кто был верующими, о тех, кто знает Бога, о тех, кто, очевидно, уже сейчас с Господом. Вот это безутешность. Это что? Это знак духовности или признак какой-то серьезной проблемы? Поймите меня правильно. Каждый из нас проходит период скорби. Каждый из нас проходит период, когда мы не можем утешиться. Но вот если этот период затягивается, то, как мне кажется, мы имеем дело с серьезной духовной проблемой. И эта проблема была у Иакова. Иакову не хватает веры. Что я имею в виду? Несколько позже мы будем читать о том, как Давид оплакивает своего сына, умершего сына, который должен был родиться от Версавии. Потом Давид будет оплакивать Авессалома. И в том и в другом случае Давид, конечно, плачет, конечно, сокрушается, но он предает эту ситуацию Богу. Говоря о своем умершем сыне, Давид замечает, что он, Давид, придет к нему, к сыну. Он говорит, что теперь нет смысла больше горевать, потому что сын теперь в другом месте. Этот неродившийся сын пошел дальше. Давид доверяет эту ситуацию Богу. Одна из проблем Иакова заключалась в том, что Иаков любил держать все в своих руках. Иакову было важно, чтобы все у него было под контролем. Обратите, пожалуйста, внимание. Люди, которые привыкли все держать под контролем, больше всего расстраиваются, когда что-то не вписывается в их план, когда что-то оказывается не под их контролем. Я понимаю, что то, что я сейчас скажу, кому-то покажется слишком суровым. Но послушайте внимательно. Если я хочу, чтобы все в этом мире было под моим контролем, то мне очень трудно будет отпустить другого человека, даже если Бог призвал его к себе. Вопрос не в том, что я так благочестив. Вопрос в том, что я хочу, чтобы все было по-моему. Вопрос в том, что мне не хватает доверия Богу. Так вот, Иакову не хватало именно этого качества. Ему не хватало доверия Богу. Он сокрушается о сыне, забыв о том, что есть живущие. Друзья, скорбя об ушедших, скорбя о тех, кого нет с нами, давайте помнить две вещи. Во-первых, давайте помнить, что есть Бог, который почему-то вот так распорядился, он вот так решил. Во-вторых, давайте помнить о том, что есть живущие. Зря скорбел Иаков, потому что, 36 стих, «Мадианитяне же продали его, то есть Иосифа, в Египте Потифару, царедворцу фараонову, начальнику телохранителей». Строго говоря, Потифар, о котором мы еще будем беседовать, с которым мы еще с вами познакомимся, и близко познакомимся в следующих беседах, это руководитель службы собственной безопасности египетского фараона. Это довольно важный, довольно высокопоставленный чиновник. Именно к этому человеку попадает в услужение Иосиф. В заключение скажу еще вот что. 38 глава, к которой мы перейдем в следующий раз, это одна из самых тяжелых глав Священного Писания. Уж точно самая тяжелая глава книги Бытие. В 38 главе история Иосифа как бы прерывается. Мы с вами узнаем о том, что происходит с его братьями. Но 38 глава важна в нескольких отношениях. Братья считали, что, избавившись от Иосифа, они избавятся от проблем. На самом деле, после ухода Иосифа в доме проблем стало еще больше. Почему? Потому что Бог был с Иосифом. И это очень важно. И еще. В 38 главе появятся такие имена, как Иуда, имя, которое мы с вами уже, конечно, слышали. Появится имя Фомарь. А имя Фомарь вы ведь тоже, наверное, слышали, да? Если читали Новый Завет. Да-да, и Фомарь, и Иуда, и Форес упомянуты в родословной Иисуса Христа в первой главе Евангелия от Матфея. Эти люди попали в родословную Иисуса Христа. Так что же это за история в 38 главе? Да, это страшная история человеческого греха. Но еще это великая история Божьей милости. И вот говоря о жизни всего человечества, ее также можно назвать двояко. Это и страшная история человеческого греха, и великая история Божьей милости. История, участниками которой все мы являемся. Но об этом в следующий раз, в следующей беседе. А на сегодня наше время подошло к концу. Всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.